Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
С удовольствием представляем гостя в ближайший час, эту часть «Светлого вечера». Вместе с нами и с вами проведет Виталий Салтыков, кино- и театральный режиссер, продюсер и актер. Здравствуйте.
Добрый день.
Еще можно добавить к этому списку цирковой режиссер, а это вообще особое искусство, и я удивляюсь, Виталий, вы в себе сочетаете так много разных направлений и жанров.
Да.
Скромно. Хочу поздравить вас с премьерой. Собственно, картина, которая сейчас вышла на экраны, «Куда течет море», фильм, который вы сняли, это инфоповод для нашей сегодняшней встречи и разговора. Когда вы к нам приходили первый раз, мы с вами разговаривали об Иване Шмелеве, потому что вы поставили два спектакля по произведениям этого автора, и спектакли, конечно, очень сильные по своей такой, ну, степени воздействия на зрителя. «История любовного» — это такая лирическая тема, а «Солнце мертвых» — это тема невероятно тяжелая, и я выплакала все глаза на этом спектакле. А фильм, который вы сняли, это фильм «Куда течет море», он совершенно про другое. И вот для меня, как для зрителя, конечно, было удивительно обнаружить там несколько новелл, размышлений о мире глазами ребенка или судьбе ребенка в непростых обстоятельствах, там, где там, его оставили родители, или история ребенка, когда он чувствует, что с мамой что-то не так, и, может быть, мама даже как-то не очень его и любит. И вот эта вся детская тема, как мне кажется, это один из каких-то, ну, главных моментов, один из главных нервов нашего времени. Я увидела это кино и подумала, а действительно, может быть, это и правда так? Что почему вот, ведь художники не случайно обращают внимание на те или иные болевые точки. Значит, действительно что-то очень сильно болит. Что подтолкнуло вас взяться за такую историю?
Ну, на самом деле, конечно, всяких поводов было множество. И эта история, она не была сочинена вот как бы за один присест. Она, как это сказать правильно, накапливалась. Вот. И вы очень правильно сказали, действительно есть какая-то вот причина, которая называется боль. Потому что сегодняшний мир, он как-то так странно устроен. У нас есть ежесекундная возможность общаться с кем угодно, будь то мы находимся в пределах там одного района, города или вообще на разных концах земли. То есть вот такая возможность есть, но при этом вот слово «одиночество», оно, как сказать, масштабы свои не уменьшило. Люди все равно так это как-то...
Ну, одиночество новые грани приобретает.
Да.
С развитием этих технологий люди становятся одинокими совершенно уже в ином смысле.
Совершенно верно. Вот просто какое-то странное наблюдение. То есть, и если раньше, знаете, вот я вот сравниваю свою нынешнюю жизнь там с временами студенческими, то есть все-таки это как-то было... Не знаю, может быть, у нынешних студентов это так же, как и у меня было тогда, когда я учился, но вот таких вот кухонных, каких-то замечательных бесед, когда мы это, за чаем собирались и обсуждали вот, вот только-только вышедшее на экран какое-то кино, ну, там вот был, помните, этот полет над гнездом кукушки Формана, да, когда, я помню, что мы с друзьями сидели до утра, просто mm-hmm. бились, просто вот...
Спорили,
кто что увидел, кто что не увидел. Вот я что-то такого вот не наблюдаю давно.
Это то, что называется общее смысловое поле, которое, говорят, сейчас у нас отсутствует.
Да, потому что, ну, вот соцсети, они все равно, это как это какая-то игра все-таки. Я вот хочу быть таким, и зачастую очень происходят смешные вещи, когда ты вот читаешь посты какого-то человека, думаешь, боже, что это, кто это вообще? А потом встречаешься, это вообще другой человек. Вообще, он говорит, так это моя маска, это я в это играю.
А уже выросло поколение, то и второе поколение, которое плохо себе представляет вообще мир без виртуальной реальности, новости, и, соответственно, то, о чем вы говорите, кухонные посиделки до утра, обсуждение вышедшего фильма, обсуждение журнальной статьи, я все-таки, ну, как-то застал, естественно, это время, поэтому я, когда смотрел фильм «Серебряникова лето», недавно вышедший, я понимал, я попытался его посмотреть глазами, не глазами человека, который, я помню, «День смерти Цоя», прекрасно, я был в пионерлагере, и пришли, сказали, что умер Виктор Цой. Я плохо, правда, представлял, кто это на тот момент, но я был маленький, но умер Виктор Цой. А я все-таки представляю это время, а тот фильм, вернее, та аудитория, на которую он рассчитан, во многом с трудом, наверное, понимает, что это такое, почему они собирались так, почему они вот такие, они другие же совсем.
Очень здорово вспомнили. Я на самом деле очень как-то с большим интересом посмотрел этот фильм.
Очень теплый.
Потому что это вообще моя юность. Я был саксофонистом, ну, как бы, сейчас отложил пока как-то...
То есть вы еще и саксофонист?
Да, я даже играл в рок-клубе. И даже в той группе, где играл Виктор Цой. Да, на бас-гитаре поначалу. Группа называлась АУ.
Фантастика.
А вы в АУ играли?
Да, я играл в группе АУ.
Надо же.
То есть мне было 17 лет.
То есть вот тот сквозной персонаж, который...
Свин, да. Это был Свин. Это мой, как это... наш фронтмен. Угу. Да.
Вот вы сейчас говорите об определенной эпохе. Я понимаю, что это тот бульон, фактически, в котором вы варились, вы из него, да. Как сказать, он вас пропитал. И вы понимаете прекрасно, о чем идет речь. Но вот, возвращаясь к разговору о вашей картине, ведь фильм он уже в прокате.
Да.
И вы уже получаете зрительские отзывы.
Угу.
Скажите, пожалуйста, вот поскольку, вот, возвращаясь к разговору о той боли, ну, общий, понятный многим из нас, связанный с родительско-детскими отношениями, вы получаете какие-то отзывы от людей, ну, скажем там, которым не 35-40+, а которым 20+, например.
Конечно, конечно.
И что они говорят, посмотрев вашу картину, где обозначены вот такие острые углы?
Ну, вот я вот... не случайно начал говорить о том, что вот мир, несмотря на идеальную возможность для общения, он всегда все равно разобщен. И, может быть, это даже разобщение, оно более глобальное, чем было раньше. И вот возвращаясь к теме боли и к теме детства, хотя у нас фильм не только про детей, он даже он в равной степени и про взрослых. Угу. Про взрослых, которые были детьми, но подзабыли о том, что они были детьми. Вот он, наверное, вот так бы я сформулировал. Вот, и как раз вот я хотел сказать, что вот эта вот больная точка, она как раз вот ищет какого-то, ну, лечения, что ли, выхода, да, и они как раз вот эти вот ответы на эти вопросы, они находятся мне как раз в области там, где живут дети, или взрослые люди, которые еще как оставили в себе ребенка, да, они как бы не предали его. Вот поэтому, наверное, мы и вот заговорили на эту тему с нашим зрителем. А если отвечать на вопрос по поводу реакции молодого поколения на наш фильм, она пока вот очень максималистическая, то, что я увидел. Ну вот фильм, вот буквально вот, вот у нас прошли такие премьеры в Питере и в Москве, и как это, знаете, первый план, он всегда такой эмоциональный, и, вот. Но я чувствую, что очень много... То есть это в основном какие-то такие, знаете, оценки. Круто, да, задел, зацепило. Вот. Но вот я, к сожалению, пока вот не такого мощного какого-то разговора, который я ожидал, у меня еще не было. Я думаю, что он, такие разговоры впереди.
Назреет.
Да-да-да-да-да. Мне бы очень хотелось этот разговор, в этом разговоре поучаствовать. Ну, потому что, например, наша главная героиня... относительно главное, да, то есть там фильм достаточно сбалансированный, и каких-то таких основных...
Он состоит из нескольких новелл, и есть при этом сквозная история, да. Где девушка разговаривает с неким экспертом.
Да, Катя Морозова, и мы ее прямо сходу утвердили, прямо только она вот возникла, я посмотрел на нее, и вот мне как раз нужен был такой вот, как это, максималистически настроенный персонаж. То есть только... такой человек мог сделать вот то, что делает наша героиня в фильме. Я уж не буду подробно рассказывать, для того, чтобы зрители сами имели возможность посмотреть. То есть человек более взрослый, наверное, на такой бы не решился. А если бы решился, он бы сделал все по-другому. Вот именно человек, находящийся вот в такого, вот в возрасте, когда ребенок превращается во взрослого человека, способен на какие-то вот такие максималистические шаги. Наивные, может быть. Даже формулировка там очень наивная. То есть там нет каких-то притязаний на какие-то вот такие, знаете, как-то философские размышления, такие особого какого-то уровня, да, тончайшего. Там все достаточно просто.
Вы сказали, что вам хотелось бы какого-то большого разговора со зрителями по поводу фильма. А, собственно, о каком разговоре вы говорите? На какой разговор вы хотите вытащить людей? Вот что вам хотелось бы вскрыть? И какая там главная тема?
Ну, разговор, он, знаете, такой, как сказать, затрагивает очень много, так сказать, зон. Одна из зон, которая мне очень интересна, как пройдет прокат, потому что имели долгие размышления и дискуссии с кинотеатрами и с представителями киносетей, которые нам говорили, что, во-первых, у вас русское кино, вы как бы успокоитесь там.
А у нас разве в кинотеатрах русскому кино не зеленый свет?
Вообще первое, что нам сказали, ребята, у вас проблема, у вас русское кино.
Ну, приходишь в кинотеатр, садишься, смотришь, 2/3 трейлеров, которые показывают перед началом сеанса, это русские фильмы.
Нам сказали о том, что как бы вы не рассчитываете на то, что как-то будет вообще все хорошо, вообще все будет очень плохо. И там, если у вас получится какое-то там
количество
копий.
Так, ладно, это понятно. Да, прокат у нас дело загадочное, да.
Аттракцион такой. Первое, а второе...
С непредсказуемым результатом, да.
Ну, я сейчас не буду говорить как бы имена и фамилии, то есть я имел очень долгий там часовой разговор с программным директором одного из крупнейших каналов телевизионных, uh-huh. который, посмотрев кино, долго рассказывал мне, какое оно хорошее, какое оно умное, какое тонкое, а потом сказал, что ну, взять его не смогу.
Ну, как под копирку все эти разговоры
да,
о том, что у вас
правда.
Классное произведение. Пардон.
Все-таки возвращаясь к вопросу о разговоре со зрителем, вот тот масштабный разговор с молодыми людьми, который вам хотелось бы, о чем? О чем? Вот что вы пытаетесь, ну, пробудить или куда-то попасть во что-то, вот в какое-то место в нас, внутри?
Ну, буду говорить о простых вещах.
Угу.
То есть мне, как это вот, сам фильм — это уже начало разговора. То есть мы уже разговариваем со зрителем. Он смотрит, и то, что в нем откликается, это есть как бы разговор, да. То есть мне только хочется вербализации, да, вот того, что зритель увидел, то, что в нем отозвалось, то, что возникло. Вот и мне, конечно, очень хотелось бы услышать и поговорить как бы, с молодой аудиторией, потому что вот при первом приближении этот разговор состоялся, то есть первые впечатления какие-то так, как я уже сказал, очень такие достаточно обрывочные, короткие, эмоциональные, ну, без всякой какой-то особой аналитики, вот, а мне, конечно, хотелось бы, знаете, вот как это, вот прошло время, эмоции улеглись, возникли какие-то мысли, какие-то образы влетели в человека, остались, либо вылетели. Вот интересно, что осталось по итогам какого-то времени, да, по истечении времени, да, что в человеке закрепилось. Вот мне, конечно, вот интересно услышать именно от молодых людей.
То есть обратная связь.
Обратная
вам скорее
связь.
Вот это важно.
Обратная связь и, ну, еще такой есть момент странный, да, вот мне вот кажется, что вот недавно, по-моему, Водолазкин был в интервью, где он сказал, что вот эпоха вот этого постмодернизма, она как-то так вот заканчивается, начинается эпоха погружения. Вот, и я вот очень, мне очень нравится вот это вот выражение, мне как раз кажется, что вот эта эпоха погружения, она вот-вот-вот-вот наступает.
Мы
как раз...
Никто не дал точного определения эпохи постмодерна.
Эпохи погружения тоже, но...
Это же как это на ощущениях.
На ощущениях, да, вот постмодерн — это ощущение, потому что всегда, о, это постмодерн, и это постмодерн, так они же на...
Ну, как
180
я,
градусов
ну,
различаются.
Как я понимаю.
Вот то же самое так всем объясняют.
Это,
да.
Момент пресыщения всем и вся. То есть, когда всего, вот что ты хотел, ты получил. Все, что ты хочешь увидеть, ты увидел, да? То есть, вот неспроста вот возникло воспоминание про полет над гнездом кукушки. Какие мы были голодные до чего-то вот такого...
Сущностного.
Сущностного, настоящего, mm-hmm. да? Хотя вот сейчас пересматриваешь советское кино, так оно прекрасное было вообще. А советская живопись, вот была прекрасная выставка «Окна в Россию», она вообще изумительная, просто мы этого не видели почему-то, по каким-то причинам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня кино, театральный и цирковой режиссер Виталий Салтыков. И инфоповодом для нашего разговора стал выход в прокат картины «Куда течет море». Это фильм Виталия о судьбах нескольких детей и нескольких взрослых, которые в разной степени перестали или не перестали быть детьми. И не будем сейчас говорить, наверное, даже о содержании фильма. Хочется все-таки поговорить о киноязыке и вот об этой, может быть, самом начале, вот то, что вы почувствовали, эпохи погружения.
Единственное, что вот я хотел бы уточнить, да, потому что не совсем понятно, если кто-то будет искать по поисковикам этот фильм, можно найти информацию о том, что довольно давно, еще там сколько, 5 лет назад, да, короткометражка «Куда течет море» попала на первый российский фильм, который попал в программу фестиваля, в шорт-лист фестиваля, Манхэттенского фестиваля короткометражного кино. То есть, соответственно, это был какой-то кусок, такой законченный фрагмент или что это?
На тот момент действительно так и происходило. У нас была задумка сделать большое кино, но возможностей и ресурсов не хватало. Поэтому вот получилось сделать короткометражку.
Это с Оксаной Акиньшиной.
С Оксаной Акиньшиной, да, в главной роли, с Иваном Ивановичем Краско. И на тот момент... Не все было хорошо, как бы по выходу картины. Было очень много сложностей, и представители российских фестивалей очень нас это не критиковали, а как-то так снисходительно учили, как и чего нужно делать, что нужно картину перемонтировать, что она вот такая и такая. Ну вот была во мне какая-то доля упрямства, я говорил, я не хочу ничего переделать, вот она вот так вот сочинилась, она так сложилась, пускай она будет такой. Он говорит, ну ничего, тогда не получится. Я говорю, ну и ладно. И как-то вот так происходились, вот и все. А потом вдруг вот в течение обстоятельств мы оказались в десятке финалистов Манхэттен Шорта. Ну, а если так вот по большому счету говорить, то это отсматривается порядка 10 тысяч фильмов. И выбирается 10. Вот. То есть и до нас, по каким-то странным обстоятельствам, ни один российский фильм туда не попадал. То есть вот попадание это было действительно событийно.
И тут же уже реакция этих самых людей абсолютно обратная. О, ребят, да у вас такое кино, нет? Или для них все-таки...
Людей, которые за океаном?
Нет, не за океаном, которые, я так понимаю, здесь, в России, которые вам говорили, ну нет, надо перемонтировать, это вообще никуда не годится. Это от метров.
Ну... Про пророка в Отечестве мы знаем все. Я прочитал столько критики в интернете про наше кино. Сначала очень болезненно это воспринимал, а потом я понял, что это диагностика какая-то.
Нет, а я к тому, что после того, как фильм попал в шорт-лист, те же самые люди, которые вас критиковали до этого, как это часто бывает, не поменяли свое мнение тут же на противоположное?
А мы с ними больше и не виделись.
А, понятно.
Как-то...
Ну вот. И ладно.
Да.
А можно мы теперь вернемся к той части разговора, где вы вот привели в пример Евгения Водолазкина с его высказыванием про конец эпохи постмодерна, по его ощущениям, и вы с ним в этом ощущении совпадаете, и начало эпохи погружения. Как вам кажется, в чем, ну, какими могут быть признаки, что ли, вот этой эпохи погружения, и в чем она выражается?
Это, наверное, все-таки более ответственное отношение к жизни. Вот, знаете, у меня есть такой образ, он меня преследует очень долгое время. Человек с тележкой супермаркета. Вот человек идет и закидывает в эту тележку все, что ему там предлагается на полках. Иногда даже не обращая внимания на срок годности.
Совершенно ненужные вещи. Все ходят в супермаркет.
Просто сказали, положи вот это, а потом сказали, положи вот это. И вот он такой раб и слуга медиапространства, который ему диктует, как ему жить, до скольки килограммов ему нужно сбросить вес, и прочее, прочее, прочее. Масса маркетинговых приемов, которые заставляют человека переживать из-за своего несовершенства, из-за того, что он что-то не соответствует этому миру каким-то. Вот он родился таким, а оказывается, нужно быть другим, похожим на вот такого персонажа или на такого персонажа.
Это как вот писал несколько дней недавно покойный поэт Борис Усов, зомби, метавшийся от маркетинга к холдингу. Вот это как раз про...
Да-да-да-да, вот именно про это. Вот, и мне кажется, мне интересно, когда, наконец, вот наступит момент, как, что, ну, как-то будет понятно, что это как-то такая управленческая модель, да, что мы как-то так это в каком-то таком зомбо-мире живем, из которого хочется как-то освободиться и чуть-чуть по-другому по-другому
что
воспринимать.
Это навязанный нам выбор. Это иллюзия выбора, да?
Да, да. Угу. Просто какой-то Оруэлл, понимаете, это вокруг происходит. Несмотря на то, что вроде бы как бы и свободно, мы можем передвигаться, свободно можем говорить, вот все равно какой-то вот есть формат, который мы сами себя добровольно погрузили.
1984. Вы когда сказали про тележку в супермаркете, я вспомнила о том, что недавно тоже размышляла на эту тему, ведь есть прекрасная фраза «бери от жизни все». И вот чаще всего, благодаря какой-то рекламе, я не помню, про что была эта реклама, когда она была, ну вот в детстве я ее слышала, а вот «бери от жизни», вот этот вот слоган, может, она до сих пор есть. «Бери от жизни все». И в нашем сознании вот эти прекрасные слова связались с образом вот этой самой тележки в супермаркете, что «бери от жизни все», это значит, ты, чем больше у тебя тележка, тем больше туда всего влезет, и ты вот идешь, и вот ты вот берешь от жизни все. А мне кажется, что это какое-то очень неправильное понимание. «Бери от жизни все» — это вообще про другое. Это значит максимально задействованную, как я это понимаю, те ресурсы, которые тебе дает Господь Бог, максимально их развивай для того, чтобы воспринимать в этой жизни максимум того, что она способна тебе дать. Красоты, какой-то чувствительности, счастья от общения человека и человека. Но это все, чтобы воспринимать, нужны же органы определенные. Их надо разрабатывать, там, душа, сердце. Ну, такие не самые, не самые простые в разработке.
Эксплуатация, так скажем.
Эксплуатация, да, и иногда дорого обходящиеся потом лечение и так далее, да. Но оно же того стоит. Вот, потом, мы же понимаем, что если все-таки Господь Бог, то тогда он и вот в этом человеке, и в красоте, и вообще во всем. То есть через это можно, и как-то, простите за высокопарные такие слова, но и с ним как-то отношения выстраивать. И вот это то, что мы сливаем, мы от этого отказываемся, потому что у нас вот эта тележка же, бери от жизни все, понимаем как-то по-другому. И так жалко, вы знаете. Может быть, вот этот переход от эпохи пост-постмодерна к погружению вот в чем-то связан с этими моими размышлениями про «бери от жизни все».
Но мне очень нравится то, что вы говорите.
Да? Ой, спасибо, утешили меня. Я думала, что я с ума сошла, знаете, как-то.
Вот мне как раз кажется, знаете, что вот наступает момент, когда вот есть запрос, да, у молодого поколения, и как бы у них в руках инструментарий, который можно использовать. Вот. И они как-то более и более независимы от каких-то наших шор, которые мы сами себе наработали.
А какой инструментарий, как вам кажется?
Инструментарий? Конечно, я имею в виду какую-то такую духовную жизнь, прежде всего, какую-то идею.
Вот очень важно, что вы об этом говорите, потому что чаще всего приходится слышать обратное, что это мы были духовными, а они вообще ничего не знают, не умеют, и у них какие-то странные представления о жизни.
Я вообще не согласен с этим никак.
Это очень важно, что вы об этом говорите, потому что, к сожалению, часто очень приходится спорить с людьми.
Это какая-то такая странная позиция, это вообще не...
мне кажется, на серии из «Раньше вода была мокрее, сахар слаще, мы духовнее там».
Такое совсем уже стариковское какое-то, в плохом смысле рассуждение. Вы понимаете, то есть приходит все-таки генофонд, да, вновь рожденный, свежий, окрыленный, наполненный какими-то идеями, как весна, да, вот сейчас наступает, да, листики вот прорезаются, вода тает, лед прямо, знаете, вот она вот как бы жизнь. И вот я чувствую, что вот это есть. Единственное, что они ищут путь, по какому пути им пойти. Им, может быть, какая-то нужна подсказка, а иногда они даже и не нуждаются в подсказке, потому что они интуитивно чувствуют, да, вот куда двигаться, и ориентируются на какие-то вещи, которые они быстрее воспринимают, чем мы думали. То есть, так говорят, что можешь воспитывать ребенка, можешь не воспитывать, все равно он заберет твои ошибки, заберет твои достоинства себе.
Хочешь воспитать ребенка, воспитывай себя.
Вот. Да.
Из этой серии.
И поэтому, конечно, есть вот ощутимый пробел в информативности, в том, что вот подрастающее поколение, да, там, вот вчерашние дети, вот, которые становятся подростками, потому что это самое сложное поколение, потому что у них все меняется вдруг. То есть вчерашние детишки, которые были, с которыми можно было договориться, все, прошло 2 недели, с ними уже не договоришься. У них свое кардинальное мнение, отличающееся от твоего, и это мнение нужно принять, понять, и понять вообще, почему оно возникло.
И особенно это сейчас заметно, потому что дети родившиеся в 70-е годы, наверное, и 80-е, они по менталитету, по мироощущению, они не сильно отличались от родителей, потому что росли в той же культурной среде. А мы помним выездные визы, а они на свет появились в эпоху интернета уже, активно развивающегося. Дети, которые появились на свет в 98-м году, им сейчас больше 20. А интернет тогда уже был очень у многих, в 98-м году. Давайте через минуту вернемся к этому разговору. Напомним, что театральный режиссер, продюсер, актер Виталий Салтыков здесь в гостях у Светлого радио. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин также в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».